Проклятие Евы. Роберт Джонсон был человек самый заурядный, совершенно лишенный всякой оригинальности. Ему было 30 лет от роду, он был женат, отличался умеренными взглядами, а его бледное лицо и наружность были совершенно бесцветны. Он держал галантерейный магазин в Нью-Норт-Роуд, и вечная борьба с другими торговцами на почве конкуренции совершенно обессилило его. Постоянно занятый только одной мыслью — приобрести как можно больше покупателей, он сделался льстивым и низкопоклонным и в конце концов стал походить скорее на какую-то бездушную машину, чем на живого человека. Никакие великие вопросы никогда не волновали его. Поглощенный всецело интересами своего маленького замкнутого мирка, он, казалось, был совершенно недоступен ни одной из человеческих страстей. Но такие события, как рождение, смерть или болезнь, неизбежны в жизни всякого, и когда человеку в тот или другой момент его жизненной карьеры приходится сталкиваться с одним из этих явлений суровой действительности, маска цивилизованности моментально падает с его лица, и перед нами предстает его истинный, более грубый и естественный облик. Жена Джонсона была тихая, кроткая, маленькая брюнетка. Его любовь к ней была единственной положительной чертой его характера. Каждый понедельник они вместе раскладывали товары в оконной витрине. Вниз клались чистые сорочки в зеленых папках, наверху рядами развешивались галстуки, по бокам размещались белые картонки с дешевыми запонками, а на заднем плане красовались ряды мягких суконных шляп и массы ящиков, в которых более ценные шляпы находили защиту от солнечного света. Жена Джонсона сама вела бухгалтерию и рассылала счета покупателям. Никто, кроме нее, не знал радости и печалей его незаметного существования. Она разделяла его восторг, когда однажды какой-то джентльмен, отправлявшийся в Индию, купил в их магазине 10 дюжин сорочек и невероятное количество галстуков. И была в не меньшем отчаянии, чем он сам, когда счет, посланный в гостиницу, где остановился этот джентльмен, был возвращен с пометкой, что такое лицо в ней не проживает. Так они трудились в течение 5 лет, занятые хлопотами по своему магазину и поглощенные любовью друг к другу, тем более исключительную, что у них не было детей. Но вот появились признаки, указывавшие на близость перемены в их жизни. Она уже не могла спускаться вниз, и ее мать, миссис Пейтон, приехала из Кембервилля ухаживать за ней и нянчиться с ожидаемым ребенком. Легкая тревога прокралась в душу Джонсона, когда приблизилось время родов его жены. Но ведь, в конце концов, это была неизбежная и естественная вещь. Жены других людей проходят это без вреда для своего здоровья. Почему же с его женой должно быть иначе? Он сам происходил из семьи, в которой было 14 детей, и, однако, его мать была жива и здорова. Вообще уклонение от нормального хода вещей возможно только как исключение. Но все-таки, несмотря на все эти рассуждения, он никак не мог отделаться от навязчивой тревожной мысли об опасности, угрожавшей его жене. Еще за 5 месяцев до срока Джонсон пригласил к своей жене лучшего местного акушера, доктора Майлса из Бридпорт-Плейс. По мере того, как шло время, в магазине стали получать между крупными принадлежностями мужского туалета какие-то до смешного маленькие белые платьица, обшитые кружевами и украшенные лентами. И вот однажды вечером, когда Джонсон занимался в магазине прикреплением к галстукам ярлычков с обозначением цены, он услышал наверху какой-то шум, и вслед за тем по лестнице сбежала вниз миссис Пейтон, заявившая, что Люси сделалось нехорошо и что, по ее мнению, следует немедленно послать за доктором. Роберт Джонсон был вообще медлителен по натуре. Он был человек положительный и степенный и любил делать все методически. От угла Нью-Норт-Роуд, где находилась его лавка, до дома доктора в Бритпорт-Плейс было с четверть мили. Когда он вышел из дома, на улице не было ни одного кэба, так что он пошел пешком, оставив мальчика присмотреть за лавкой. В Бритпорт-Плейс ему сказали, что доктора только что позвали к одному больному на Хармон-стрит. Джонсон отправился на Хармон-стрит, уже утратив часть своей степенности, так как им уже начало овладевать беспокойство. По дороге ему попались два кэба с седоками, но ни одного порожнего. На Хармон-стрит он узнал, что доктор уехал больному Корью, случайно оставив его адрес. Дунстон-Роуд, 69. На другой стороне канала Регента. Степенность Джонсона окончательно исчезла, когда он подумал о женщинах, ждущих доктора. И он теперь уже не шел, а бежал изо всех сил по Кингсленд-Роуд. По дороге он вскочил в кэб и доехал до Дунстон-Роуд. Доктор только что уехал оттуда, и Роберт Джонсон чуть не заплакал от досады. К счастью, он не отпустил извозчика, и потому скоро опять был в Бритпорт-Плейс. Доктор Майлз еще не вернулся домой, но его ждали с минуты на минуту. Джонсон остался ждать в высокой, плохо освещенной комнате, в воздухе которой ощущался чуть заметный нездоровый запах эфира. Комната была уставлена массивной мебелью, книги на полках имели мрачный вид, большие черные часы уныло тикали над камином. Взглянув на них, он увидел, что было уже половина восьмого, и что, следовательно, с тех пор, как он вышел из дома, прошел уже час с четвертью. Что-то думают теперь о нем жена и мать. Каждый раз, как на лестнице хлопала дверь, он с дрожью нетерпения вскакивал со своего места, и ему казалось, что он уже слышит глубокий грудной голос доктора. Наконец, точно гора свалилась у него с плеч, когда он услышал на лестнице чьи-то быстрые шаги и затем щелканье поворачиваемого в замке ключа. В тот же момент, прежде чем доктор успел переставить ногу через порог, Джонсон выскочил в переднюю. «Ради бога, доктор, поедемте со мной!» — воскликнул он. «В 6 часов моя жена почувствовала себя дурно!» Он сам хорошенько не знал, чего он ждет от доктора. Во всяком случае, какого-то необыкновенно энергичного поступка. Может быть, ему смутно представлялось, что доктор схватит кое-какие лекарства и порывисто устремится вместе с ним по освещенным газом улицам. Вместо этого доктор Майлз спокойно поставил в угол свой зонтик, несколько нетерпеливо сбросил с себя шляпу и заставил Джонсона опять войти в комнату. «Сейчас, сейчас!» «Вы приглашали меня, не так ли?» — спросил он не особенно любезно. «О, да, доктор, еще в ноябре. Я Джонсон, хозяин галантерейного магазина в Нью-Норт-Роуд. Может быть, вы помните?» «Да-да». «Роды немного запоздалые», — сказал доктор, пробегая список имен в своей записной книжке с блестящим переплетом. «Ну, как она чувствует себя?» «Я не...» «Да, конечно, вы ничего не можете сказать, так как это в первый раз. Но скоро вы будете больше понимать в этом». Миссис Пейтон сказала, что пора уже звать доктора. «Мой друг, когда роды происходят в первый раз, вовсе нет необходимости особенно спешить. Нам хватит работы на целую ночь, вы увидите сами. С другой стороны, мистер Джонсон, чтобы машина могла действовать, ей нужен известный запас углей и воды. А я еще ничего не ел с утра, если не считать легкого завтрака. Мы что-нибудь приготовили бы для вас, доктор, что-нибудь горячее и чашку чая. Благодарю вас, но я думаю, что мой обед уже готов. Все равно первое время я ничем не могу быть полезен. Ступайте-ка лучше домой и скажите, что я приеду, а вслед за тем немедленно явлюсь и я». Роберт Джонсон почти с ужасом смотрел на этого человека, который в такой момент мог думать об обеде. У него не хватало воображения, чтобы понять, что то, что казалось ему таким страшно важным и значительным, для доктора было простым и обыденным явлением, банальным случаем в его обширной практике, и что он не прожил бы и года, если бы среди своей кипучей деятельности не находил времени для удовлетворения законных потребностей своего организма. Джонсону он казался почти чудовищем. Мысли, полные горечи, роились в его голове в то время, как он поспешно возвращался в свою лавку. «Однако вы не спешили!» — крикнула ему теща с площадки лестницы в то время, как он поднимался наверх. «Я ничего не мог поделать!» — запыхавшись, произнес он. «Кончилось это?»
«Кончилось! Я еще долго придется страдать, бедняжки! Где доктор Майлз?»
«Он придет после того, как пообедает». Старушка хотела что-то ответить, но в это время из-за полуоткрытой двери послышался громкий страдальческий голос больной, звавший ее к себе. Она побежала к ней и заперла за собою дверь, а Джонсон уныло направился в свою лавку. Отослав мальчика домой, он с каким-то бешенством принялся запирать ставни и убирать коробки с товаром. Когда все было заперто, он уселся в гостиной, находившейся позади лавки. Но он не мог усидеть на месте и постоянно вскакивал и принимался ходить по комнате, а затем опять бросался в свое кресло, как вдруг он услышал звон посуды и увидел девушку, проходившую через комнату с подносом, на котором стояли чашка чая и дымящийся чайник. «Это для кого, Джейн?» — спросил он.
«Для барни, мистер Джонсон. Она сказала, что с удовольствием выпьет чашку чаю».
Для него то обстоятельство, что его жене захотелось чаю, было громадным утешением. В конце концов, дело, очевидно, было не так уж плохо, если его жена могла думать о таких вещах. Он был так доволен, что спросил себе также чашку чая. Только что он кончил пить чай, как явился доктор с черной кожаной сумкой в руках.
«Ну, как она чувствует себя?» — весело спросил он.
«О, ей гораздо лучше», — с энтузиазмом ответил Джонсон.
«Ай-яй, это скверно», — сказал доктор. «Может быть, лучше мне заглянуть к вам завтра утром?»
«Нет-нет», — воскликнул Джонсон, схватив доктора за рукав его толстого фризового пальто.
«Мы так рады, что вы приехали к нам. И, пожалуйста, доктор, сойдите как можно скорее вниз и сообщите мне, как вы ее нашли».
Доктор поднялся наверх, и его твердая и тяжелая поступь была слышна во всей квартире. Джонсону был слышен скрип его сапог, когда он ходил по комнате больной, находившейся как раз над ним. И этот звук был для него великим утешением. Решительная, неровная походка доктора свидетельствовала о том, что у этого человека бездна самоуверенности. В скором времени Джонсон, употреблявший все усилия, чтобы слышать то, что происходит наверху, услышал сверху шум передвигаемого по полу кресла, а спустя мгновение наверху распахнулась дверь, и кто-то, стремглав, бросился бежать вниз по лестнице. Джонсон вскочил со своего места, и волосы у него на голове встали дыбом при мысли, что случилось что-то ужасное. Но оказалось, что это была его взволнованная теща, растерянно принявшаяся искать ножницы и кусок какой-нибудь тесемки. Затем она исчезла, а Джейн стала подниматься наверх с целой охапкой только что проветренного белья в руках. Затем, после нескольких минут зловещей тишины, послышалась тяжелая шумная поступь доктора, спустившегося в гостиную.
«Лучше», — сказал он, остановившись в дверях. «Вы что-то побледнели, мистер Джонсон».
«О, нет, сэр, нисколько», — ответил тот умоляющим голосом, вытирая лоб носовым платком.
«Пока еще нет оснований бить тревогу, хотя дело идет не совсем так, как было бы желательно», — сказал доктор Майлз. «Тем не менее будем надеяться на благоприятный исход».
«Разве есть опасность, сэр?» — чуть слышно проговорил Джонсон.
«Опасность есть всегда. Кроме того, роды вашей жены идут не совсем благоприятно, хотя могло бы быть гораздо хуже. Я дал ей лекарство. Когда я проезжал, я заметил, что напротив вас выстроили небольшой домик. Вообще, этот квартал отстраивается, и цена на землю растет. Вы что, тоже арендуете этот маленький клочок земли?»
«О, да, сэр, да», — воскликнул Джонсон, жадно ловивший каждый звук, доносившийся сверху, и, тем не менее, находивший немалое утешение в том, что доктор мог в такую минуту непринужденно болтать о пустяках. «То есть я говорю не то, сэр, а я не арендатор, а годовой жилец».
«На вашем месте я взял бы землю в аренду. Знаете, на вашей улице есть часовщик, маршал. Я два раза был акушером у его жены и лечил его от тифа, когда они жили на Принц-стрит. Поверите ли, его домохозяин повысил квартирную плату чуть не на 40% в год, так что в конце концов ему пришлось выехать».
«А благополучно кончились роды его жены, доктор?»
«О да, вполне благополучно.
Однако что там такое?» Доктор с минуту прислушивался к шуму, раздававшемуся наверху, а затем быстро выбежал из комнаты. Дело было в марте, и вечера были холодные, так что Джейн затопила камин, но вследствие сильного ветра дым то и дело валил из камина в комнату. Джонсона трясла лихорадка, хотя не столько от холода, сколько от терзавшего его беспокойства. Он скорчился в кресле перед камином, протянув к огню свои тонкие белые руки. В 10 часов вечера Джейн принесла кусок холодного мяса и накрыла ему на стол, но он не мог заставить себя прикоснуться к пище. Однако он выпил стакан пива, и ему стало лучше. Нервное состояние, в котором он находился, сделало его слух необыкновенно восприимчивым, так что ему был слышен малейший шорох в комнате больной. Под влиянием выпитого пива он так расхрабрился, что тихонько поднялся по лестнице наверх, чтобы посмотреть, что там происходит. Дверь в спальню была чуть-чуть приоткрыта, и через образовавшуюся щель перед ним на мгновение мелькнуло гладко выбритое лицо доктора, принявшее теперь утомленный и озабоченный вид. Затем он побежал, как сумасшедший, вниз по лестнице и, встав у дверей, стал смотреть на улицу, думая таким образом немного развлечься. Лавки все были заперты, и на улице не было видно никого, кроме нескольких запоздалых гуляк, возвращавшихся из питейного дома, оглашая улицу пьяными возгласами. Он стоял у дверей, пока веселая компания не скрылась из виду, и затем опять вернулся к своему креслу перед камином. В его голове зашевелились вопросы, никогда раньше не волновавшие его. «Где же справедливость?» — думал он. «И почему его кроткая, тихая жена обречена на такие страдания? Почему природа так жестока?» Его собственные мысли пугали его, и в то же время он удивлялся тому, что раньше такие мысли никогда не приходили ему в голову.